Еще на рубеже 50-х-60-х годов прошлого столетия, мои пытливые умы, в СССР начали показывать чешские, польские, венгерские мультипликационные ленты, мультики так называемого соцлагеря. Кражемелик и Вахмурка, Лелик и Болик, маленький безымянный крот и забавный пес Рекс. Замечательное творение, многие из них были черно-белыми, но в каждом чувствовалось влияние западноевропейского авангарда. Особенно поражала юных зрителей озорная манера подачи сюжетов. Среди героев кукольной мультипликации был и лопоухий мальчик интеллигентного вида Гурвиник, которого многие ошибочно называли Гурвинек. Его появление на страницах наших детских журналов было явным проявлением хрущевской оттепели, ведь таких пай-мальчиков жестоко высмеивали в советской литературе, противопоставляли им идейных, трудолюбивых пионеров. Но Гурвиник сразу же покорил всех своим трогательным обаянием.
Время назад.
Создал Гурвиника выдающийся чешский кукольник Йозеф Скупа. Он прожил большую интересную жизнь, в которой была и трагедия войны, и мучительные поиски своего пути в искусстве, но главным все же было создание своего кукольного театра, снискавшего мировое признание. Дети заразительно смеялись над забавными диалогами между Гурвиником и его папой. Чехословацкая анимация прижилась в СССР. Гурвиник и его друзья разыгрывали на наших экранах эпизоды, которые по разным причинам не могли существовать в нашей детской литературе. К тому же эти персонажи казались советскому зрителю куда более иностранными, чем, скажем, герои трофейных диснеевских лент. Неплавное движение на экране деревянных и пластмассовых кукол производило какое-то завораживающее впечатление. Зрители сразу поняли, перед ними что-то импортное, пришедшее из другого мира. Гурвиник часто появлялся на страницах наших детских изданий, так как входил в элитарный клуб веселых человечков. За ним закрепился образ очаровательного ребенка с румяными щечками, одетого в штанишки на подтяжках и для своего возраста виртуозно владеющего различными музыкальными инструментами. Вообще престижный клуб веселых человечков создавался с любовью и уважением к малышам, поэтому он выделялся на фоне общего стиля, царившего в советской детской периодике. Рядом с Гурвиником в хороводе человечков были Буратино, Чиполлино, Незнайка, Петрушка, Дюймовочка, Карандаш, Самоделкин. Клуб возник на основе одноименного журнала. В нем, помимо других интересных материалов, печатались красочные раскадровки из мультфильмов, которые были украшением, гордостью почти каждого номера. Детям полагалось иметь портреты любимых героев. Нередко на странице веселых картинок появлялся большой, на полстраницы, портрет одного из членов клуба, нарисованный специально для этого номера. Эти изображения веселых человечков предназначались для врезания и сохранения. А постеры «Тату» и «Смэш», мои пытливые умы, появились намного позднее. По своей композиции эпизоды из жизни Гурвиника походили, наверное, на комиксы. Этот жанр у нас тогда не признавали, но ведь можно было использовать другой термин, например, рассказ в картинках, вот так, и стали называть публикуемые подборки кинокадров. Гурвиник был главным героем этих киноновелл. Через них в Советский Союз пришел новый жанр – рождественская киносказка, абсолютно невозможная у нас, появившаяся лишь благодаря существованию на земле Чехословацкой Социалистической Республики. Журнал «Веселые картинки» стал для советских детей настоящим окном в чешскую сказочную культуру, а марионеточные мультики из Праги быстро получили мировое признание. При этом они вызывали самые разные отзывы. Некоторые зрители говорили, что чешские марионетки безжизненны, их угловатые движения неправдоподобны, но Гурвиник был сразу же безоговорочно принят детской аудиторией. Сегодня в мультипликации, которая стала называться анимацией, стремительно меняются стили, направления, но тем трогательнее вспоминать, как дети 60-х, 70-х прошлого столетия любили и по сей день не позабывшихся героев чешских мультиков «Крота», снежных человечков, прекрасную златовласку, ну и, конечно же, добродушного и сметливого Гурвиника. Но давайте вернемся к нашим мультфильмам. Вернемся Аки, блудный попугай. Тем более, что разговор именно про попугая Кешу, который убежал от своего хозяина Вовки и решил жить самостоятельно.
Эх вы, жизни не нюхали, а я цельное лето. Цельное лето, утром покос, вечером надой, то корова поросится, то куры понеслись, а тут вишня взошла, свекла заколосилась, пашешь как трактор. А ежели дождь во время усушки?
Время назад.
Хорошо известного и полюбившегося всем зрителям, несмотря на свой вздорный характер, блудного попугая придумал писатель Александр Курлянский, а нарисовал Анатолий Савченко. А среди его мультипликационных детищ особое место занимает Карлсон. Ну и, конечно, неотъемлемой частью этой сказки смело можно считать голос Геннадия Хазанова. Ну, в самом деле, кто еще смог бы так здорово озвучить попугая, любимое занятие которого – копировать увиденное по телеку? Слова и выражения Кеши давно стали крылатыми. Позже блудный попугай еще не раз возвращался к юным телезрителям. Мультипликационный сериал был популярен за счет узнаваемых реалий периода позднего застоя и перестройки, а также множество цитат, употребляемых попугаем. Курлянского называли «человеком потрясающей фантазии», а мультик – творением с нестареющим советским юмором и иронией. Фильмом, который достоин быть пересмотренным не один десяток раз. А началось-то все с того, что режиссер Валентин Караваев как-то шел по улице, увидел стайку воробьев, сидящую на перилах. А в самом центре, не понять откуда взявшийся попугайчик, вроде как бы что-то оживленно им рассказывал. И это произвело на Караваева впечатление. Он стал фантазировать, откуда взялся этот попугай, заблудился, удрал из дома. Своими идеями режиссер поделился с драматургом Курлянским. Вместе они написали сценарий, а потом уже придумали образ самого Кеши. Экономический кризис начала 90-х годов прошлого столетия надолго отложил выход четвертого выпуска мультика, хотя сценарий-то был написан. Курлянский вел переговоры с немецкими коллегами о создании сериала из 13 выпусков за границей, но проект так и не был завершен. Творческий состав менялся практически полностью. Позже попугай Кеша стал коммерческим брендом, который активно раскручивается правообладателями, да и пиратами. Компания Акела выпустила ряд обучающих видеоигр по мотивам сериала. Он стал основой для раскрасок, прочих сопутствующих товаров. Вышел в свет учебник с героями популярного мультфильма. Курлянский даже планировал выпустить серию книг по всем базовым предметам. Да более того, сюжет мультфильма детские психологи часто используют для решения конфликтных ситуаций с подростками. Считается, что Кеша непростой мультгерой, его характер детально прописан и изначально задуман таким образом, чтобы завоевать симпатии зрителей. При этом мультфильм больше любят и ценят взрослые, нежели дети. Тяга к приключениям у попугая является ничем иным, как предлогом для освобождения от контролирующего и всевидящего социума. Таким образом, Кеша просто пытается освободиться от заботы верного, но скучного Вовки, говорят психологи. В общем, попугай Кеша давно стал брендом. Раскрученным, популярным, эгоцентричный, требующий повышенного внимания, капризный, своенравный, хвастливый, не готовый учиться на ошибках, но любимый многими. При этом полюбились и кот Василий, ленивый, вальяжный, со своими синими джинсами и коронной фразой «Таити, Таити». Не были мы ни в каком Таити, нас и здесь неплохо кормят. Ворона Клара со своим любимым восклицанием «Прелестно, прелестно». И даже Коля, маленький серый воробушек, единственный, кто понимал Кешу в первом выпуске. Он зимой остался на холоде, Кеша приютил его под ободранной шляпой. За весь сериал воробушек не произнес ни одного слова, только чирикал. А вот фразочки Кеши, да, давно ушли в народ. При этом Геннадий Хазанов озвучил главного героя мультфильма только в первых трех выпусках. Дальше уже попугай говорил голосом Игоря Христенко. Удивительно, но при всем своем артистизме Хазанов подарил свой голос немногим мультперсонажам. Девятый выпуск «Ну погоди», где он озвучил не только диктора центрального телевидения, но и говорил голосами Николая Озерова, Вероники Маврикиной и Авдотьи Никитишны. И еще один ведущий новостей в мультике «Баба-Яга против». Мультфильмы «Девять» и «Незнайка и Барабас» и «Пара-па-па-па-па» «Кот Леопольд». Но, правда, только в одном мультфильме, в первой серии «Месть кота Леопольда», все роли были озвучены актером Андреем Мироновым. Его хотели пригласить на вторую серию «Леопольд», карты «Золотая рыбка», но актер заболел. И все четыре героя, включая «Золотую рыбку», заговорили голосом Хазанова. А с третьей «Клад кота Леопольда» по 11-ю серию «Автомобиль кота Леопольда» все роли озвучивал Александр Калягин. Но кроме 8-й серии, там вновь прозвучал голос Миронова. Серия называлась «Интервью с котом Леопольдом». Леопольд и двое мышат давно стали одними из самых популярных серийных мультипликационных персонажей периода Советского Союза. Имя Леопольд стало нарицательным. Песни из сериала до сих пор поются, многие фразы стали крылатыми, ну типа «Леопольд, выходи, подлый трус», «Мышите, не мышите» и, конечно же, цитата номер один: «Ребята, давайте жить дружно». Интересная была сама идея. Не кот гоняется за мышью, да, как в «Том и Джерри», а наоборот, мыши досаждают коту. А придумал это все Аркадий Хайт. И Леопольда, и Митю, и Мотю. Да-да-да-да, у серого и белого мышонка есть имена. Но, правда, в мультиках их ни разу не называли по имени. Но, впрочем, трио Вицина, Никулина, Моргунова тоже по прозвищам в кино не называли. Но все же знают, что они трус, балбес и бывалый. Но, правда, это можно в титрах прочитать, а имена мышей и в титрах не указывались. Хайт объяснял это так, цитирую: «Мы их умышленно не называем по именам. Вряд ли в какой-нибудь школе найдется мальчик с именем Леопольд. А вот Мить и Моть сколько угодно. А мы не хотим, чтобы с нашей легкой руки их стали дразнить мышами, зубастиками или грызунами». Конец цитаты. Кстати, если кто не знает, имя коту было придумано благодаря фильму «Новые приключения неуловимых». Когда никак не придумывалось имя, Хайт зашел в комнату к сыну, а он смотрел этот фильм. И обратили внимание на то, что отрицательного героя, полковника контрразведки Кудасова, зовут Леопольд. Хайт решил, что это то, что нужно. Интересно, что в первом же выпуске имя обыгралось в песне «Озверевшего кота». Помните, во мне теперь живет не Леопольд, а Леопард. Производились приключения Леопольда объединением «Экран». И тогда там не было студии рисованных фильмов. Первые два выпуска были выполнены в технике перекладок. Начиная с третьего выпуска, истории наконец-то стали рисованными. Что не говоря о рисованной анимации, все же смотрится лучше. Мыши поначалу отличались только цветом, ну и серый Мотя был чуть-чуть крупнее. Кстати, любопытная деталь, в этих выпусках лидер Мотя. И только с третьего фильма «Клад кота Леопольда» мыши приняли привычные образы, которые запомнились на всю жизнь, и теперь они были разными по комплекции, по характеру, а лидером компании стал белый Митя. Хайт говорил: «Кошки всегда будут ловить мышей, таков закон природы. Но надеемся, что наши зрители обладают способностью думать. Если они станут хоть чуточку добрее, мы будем считать, что придумываем эти истории не зря». Ну а что касается мышей, мои пытливые умы, что-то подсказывает мне, что сколько бы раз этот рыжий добряк с бантиком не говорил свою легендарную фразу «Ребята, давайте жить дружно», Митя и Мотя будут доводить его до белого коленя вновь и вновь.
Неприятность эту мы переживем. Неприятность эту мы переживем.
Как молоды мы были, как молоды мы были.
Время назад.